Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
О том, что Советский Союз в остальном мире называли для краткости Россией, а всех советских русскими, многие знали, но не считали это чем-то важным. Важным и смертельно опасным для многих это знание стало сегодня, через 3 десятилетия после распуска Советского Союза и накануне возможного распуска уже и следующей фигуры, разбираемой матрешки. Многие и внутри постсоветского мира, и за его пределами отказываются верить своим глазам, сообщениям с места преступления, настолько оно кажется лишенным всякого смысла. Разве это не абсурд? Сначала клясться себе и другим, что мы, русские, один народ с украинцами, а потом на этом самом основании превращать в руины украинские города, убивать население этих городов без разбора. На уточняющие вопросы отвечать: мы убиваем только украинских националистов, которые мешают настоящим украинцам снова стать русскими. В субботу 30 апреля в Московском институте культуры прошла презентация книги, вышедшей накануне вторжения Российской Федерации в Украину в питерском издании «Алитея». Автор книги Юрий Кот – малороссийский публицист, перебравшийся из Украины в Российскую Федерацию. А называется его произведение «Украинцы! Мы русские! Какой восторг!» Адресат книги – украинцы, поддержавшие Майдан, а теперь бросающие страну, как безумная мать-алкоголичка своего больного туберкулезом ребенка. «Он хрипит», – пишет Кот, – «кашляет, харкает кровью, но все еще дышит. Он заболел этой гадостью, потому что вы, мать-алкоголичка, таскали его по притонам и мусорникам. Он умирает, но он жив». Конец цитаты. Юрий Кот оказался, очевидно, одним из тех идеологов антимайдана, которые, наконец, докричались до россиян в Российской Федерации. И вот уже войска перешли границу моей, нашей родины, пишет Кот, малой части нашего большого русского отечества. Конец цитаты. Они пошли, и снова процитирую этого автора, возвращать всем нам нашу любимую русскую Украину, мирную, богатую, хлебосольную, дружелюбную и большую. Но почему же в ходе этого возвращения приходится уничтожать и разграблять города, насиловать жителей? Если это наша любимая русская Украина, почему у вас не получилось договориться с нею добрым словом? Один из ответов на этот вопрос в старом советском языке, в его противоречивых формулах. В 1977 году в издательстве «Детская литература» вышла поэма Евгения Евтушенко «Просека». Написано было это произведение в сентябре-декабре 1975-го. Место написания обозначено так – трасса Бама, Лондон, Москва. Русский советский поэт Евгений Евтушенко представлял в Лондоне Россию. Именно там, в Лондоне, родились строчки этой поэмы, впоследствии породившие едкие эпиграммы и пародии справа и слева. «Моя фамилия – Россия, а Евтушенко – псевдоним». «Когда я говорю «Россия», то не позволит мне душа задеть хоть чем-нибудь грузина, еврея или латыша. Я видел Грузию на Баме, там, как в тбилисской серной бане от пота ярого мокры. Грузины строили поселок без причитаний невеселых в кусачих тучах машкары». Переведем дух и спросим себя, о чем хочет сказать нам здесь Евтушенко. Грузины ведь остались грузинами, остались. Но как строители БАМа, шагавшие вместе с нами по трясине, они чуть-чуть по-нашему переоделись. Была барсова шкура, а стала еще и медвежья. Вроде бы остались еще грузинами, а стали уже немного русскими. Вот почему, когда я говорю «Россия», я не хочу обидеть грузина. «Я был сознательным ребенком СССР, я октябренком нес на детсадовском флажке. Я рос в содружестве великом, но я пишу не на безликом, пишу на русском языке. Мне псевдорусского зазнайства дороже сдержанность нанайца, но я горжусь, России сын, с наследным правом невозбранным, Кремлем, как матанадараном, гордится каждый армянин». Это наполнение позднесоветской формулы «русский советский поэт» мешает, однако, самому Евтушенко понять, а что думает о нем, широком и большом, этот самый сдержанный нанаец, у которого нет ни Кремля, ни Матанадарана, или тот же армянин, у которого есть Матанадаран, а от щедрот советской власти еще и Кремль. Готовность русского поэта щедро поделиться Кремлем с нанайцем и армянином жила в нем всегда. со времен «хотят ли русские войны». Но вот вопрос, а есть ли и у армянина, и нанайца желание делить с русским поэтом общую советскую родину, даже не возникает. Тем более, что у Евтушенко тоже есть своя, неделимая с другими народами СССР, историческая родина. «Встает за мной Донской Дмитрий, и Аввакум в опальной Митре, и Ферапонтов монастырь, за мной Кижи, Скитов избушки», ну и так далее. Чему мы, русские, советские, будем учиться, словно Петр в Гааге, сегодня можно сказать с уверенностью. Самооценке и воцарению права предстоит учиться. Но, как видно и тогда, в позднем доперестроечном и предафганском Советском Союзе антизападническая идейная линия уже раскалена. Мы будем, словно Петр в Гааге, учиться только не отваге, не щедрости, не широте, и мы в духовные холопы Америки или Европы не попадем по простоте. Мы старшие, мы главные. Сибирь наша, русский царь всем царям царь. И русский русским остается, когда в нем дух землепроходства. Дай твою шапку, Мономах, у нас в ушанках недостача. Мы сбросим груз камней лежачих, обломовщину обломав. Сегодня даже трудно поверить, что Евтушенко за поколение до перестроечных либералов, открывший для себя Запад, с такой силой воплотил колониальный русский дух. В 1975-м он еще и не догадывается, что русский дух землепроходства всего 4 года спустя захлебнется в афганском походе. А с 1989-го, когда десятилетнюю афганскую войну остановит Михаил Горбачев, начнется и большой двойной закат империи. И советской, и российской. В конце жизни Евтушенко окажется между двумя мирами. Соединенными Штатами, чьим студентам он объяснял Россию, и Российской Федерацией, большим обрубком СССР, в котором уже никому ничего не пытался объяснить. «Ненька предков моих, Украина, во Днепре окрестившая Русь, неужели ты будешь руина? Я боюсь за тебя и молюсь». Когда читаешь эти последние 2015 года строчки Евтушенко, понимаешь, почему в просеке 75-го упомянуты армяне и грузины, латыши и евреи с нанайцами, а вот украинцы нет. Хотя фамилия Евтушенко как раз-таки вполне украинская. И украинский язык он знал, и песни украинские и польские пели старшие женщины в семье. А стихи Шевченко Евгений Евтушенко, по собственному его признанию, выучил наизусть, прежде чем выучил Пушкина. Вот почему в стихах просеки украинцы не упомянуты. И в 1970-х Евтушенко понимал, что как раз обидел бы Украину, если б включил родину своей бабушки и матери в состав щедрой поэтической России. Грузин или латышей не русифицируешь. А вот с братьями-славянами в позднем СССР происходило именно это. Для русского поэта стать советским было просто. Нужно было только обнять по-братски грузин, евреев и латышей, пустить их в русский мир. Для грузина или латыша стать советским значило потесниться для русского. Вот почему после кончины Союза СССР десоветизация во всех бывших республиках проходила под знаком дерусификации. А что же Украина? А Украина остановилась на полпути. Русским казалось, что еще чуть-чуть, и она русифицируется так же, как Беларусь. Где либерал и советский космополит испытывает отвращение к колониальному привкусу, там захваченный обидой так и не состоявшийся советский имперец переживает прямо противоположные чувства. Для него все эти славяне, не захотевшие остаться с Российской Федерацией в одной нашей общей великой России, предатели. А особенно те, кого не успел русифицировать до конца русский Советский Союз. Вот и малороссийский публицист Юрий Кот накануне 24 февраля 22 года признается: во-первых, мы русские, во-вторых, мы сами уничтожили Украину своим безумием и желанием выдумывать реальность, где ложь вместо правды определяет все процессы бытия, начиная с истории и заканчивая перспективами будущих моделей существования на континенте. Книга Кота вышла за несколько месяцев до войны, но автор правильно пишет в прошедшем времени. Российская армия сегодня уничтожает Украину ради неутоленной обиды за колониальную империю, за прошлое, которое что-то пообещало, но обмануло.